Надежда Котельникова. Лайфхаки по управлению личными финансами. От автора. Нас, родившихся в СССР, в школе не учили управлять деньгами, зато прививали модель жизни. Надо окончить вуз, трудоустроиться, получать заработную плату и жить от зарплаты до зарплаты, а потом будет пенсия. Постигать финансовую грамотность пришлось на практике, методом проб и ошибок. Но обо всем по порядку. В 19 лет я вышла замуж и родила сына, учась на втором курсе института. Это был 1993 год, в 1996 году появилась дочь. Спасибо моим родителям, что поддержали молодую семью морально и материально, помогли окончить институт. Признаюсь, в начале семейной жизни я была финансово неграмотной и безответственной, и просто воспринимала как данность деньги родителей. Но в 1997 году, когда мне было 23 года, у папы обнаружили рак четвертой стадии. Он умер в 48 лет. Мама не работала. Денежная помощь родителей закончилась. Заработка мужа не хватало. Моя зарплата в вузе на полставки ассистента была 300 рублей. В сегодняшних деньгах это примерно 3000 рублей. И тогда пришлось в ускоренном темпе написать, а потом защитить кандидатскую диссертацию и начать активную преподавательскую деятельность на быстро растущем тогда рынке дополнительного образования и консалтинга. Мама помогала с детьми по мере сил, но жизнь осложнялась тем, что она впала в депрессию после смерти папы и через несколько лет сама умерла от рака. Сказать, что было тяжело, это не сказать ничего. Метаться между работой, детьми и умирающим близким человеком, которому нельзя помочь, это просто страшно. С рождением младшей дочери, третьего ребенка, стала утихать боль потери мамы. Пришло вдохновение, начался новый виток жизни. Отношения с мужем были непростые. Мы оба поняли, что поторопились создать семью, но уже были дети, которых надо растить. Если откровенно, то после 10 лет брака стала воспринимать мужа просто как партнера по совместному содержанию детей. Здравый взгляд на отношения в браке позволил ему продлиться 24 года. Мы развелись, когда старшие дети уже выросли, а младшей исполнилось 9 лет. В существующей модели семьи это был развод без скандалов. Зная, что окончание брака неизбежно, финансово я полностью была к нему готова. Зачем я все это рассказываю? Да потому что моя ситуация не является эксклюзивной. Миллионы людей оказываются в подобной. Но выживают и начинают жить те, кто вовремя правильно расставил приоритеты в управлении своими деньгами. Именно деньгами. Деньги играют ключевую роль в нашей жизни. Без них не будешь сыт, одет, не сможешь должным образом обеспечить детей, не сможешь посмотреть мир. Без них человек не живет, а существует и умирает в нищете. Жизнь заставила очень быстро постичь все азы финансовой грамотности, научила зарабатывать и сохранять деньги. Мне удалось вкладывать в развитие детей, в свое образование, ездить в отпуск с детьми. Мне удалось жить с ощущением, что всегда хватает денег. Моя книга не посвящена тому, как быстро разбогатеть и стать долларовым миллионером. Я хочу поделиться жизненным опытом, показать, как в условиях нестабильного заработка человеку со средним и небольшим доходом, имеющему обязательства по обеспечению детей, грамотно распоряжаться своими деньгами и жить, не испытывая стресса от нехватки денег. Оценивая себя, могу поставить 5 баллов как маме и профессионалу. 5 баллов за то, что смогла дать хороший старт детям и состоялась сама как личность. Но в управлении деньгами отлично поставить не могу, так как были неудачные покупки и вложения, потери на фондовом рынке. Они не привели к катастрофе только благодаря созданной финансовой подушке безопасности и умению вовремя остановиться, чтобы зафиксировать убыток. Очень хочу, чтобы дети не повторили моих финансовых ошибок и с самого начала сознательной жизни были финансово грамотными, чтобы они научились зарабатывать, разумно тратить и инвестировать в себя, своих детей, недвижимость, вклады, имели всегда страховой запас и так далее. Хочу, чтобы они управляли деньгами, а не превратились в белок, бегущих по замкнутому кругу, дом-работа. Хочу, чтобы деньги давали им возможность жить, а не выживать. И я стала писать письма своим детям по управлению деньгами, а они стали показывать мои письма друзьям. Таким образом, родилась эта книга. В ней много личного, по сути, это моя финансовая история. Эта книга – переплетение моих финансовых ошибок и правильных решений. Я делюсь ими в надежде, что они помогут вам изменить мышление и стать финансово свободными. Лайфхак первый. Помните, что деньгами надо управлять. Или вы управляете деньгами, или вам их всегда не хватает. Еще со школы я увлекалась психологией. Мне нравилось наблюдать и изучать жизнь других людей. У моей мамы была знакомая, звали ее Анна Н. Она окончила институт с отличием и устроилась на работу в престижную компанию с официальной заработной платой. Зарплату Анна получала 2 раза в месяц, и она росла по мере того, как Анна делала карьеру. Чтобы было легче воспринимать информацию, и вы не тратили время на пересчет цифр, все суммы денег и уровень процентных ставок перевожу в уровень 2018 года. Понятно, что за последние 25 лет стоимость денег значительно изменилась. Анна получала примерно 50 тысяч рублей в месяц стабильно. Заработная плата состояла из окладов 15 тысяч рублей, остальная часть – это премии и бонусы. Анна привыкла тратить деньги на себя, покупать одежду, обедать в кафе, ходить в спортзал, кино и так далее. Когда подошло время отпуска, то оказалось, что на его хорошее проведение денег нет, и Анна взяла потребительский кредит на сумму 200 тысяч рублей под 13,9% годовых, сроком на 1 год. Проведя неплохо 2-недельный отпуск, Анна ежемесячно стала платить банку 17 948 рублей. Итого за год было заплачено на погашение кредита 215 376 рублей. Переплата по кредиту составила 15 376 рублей. Из-за того, что приходилось ежемесячно гасить кредит, у Анны от зарплаты оставалось на жизнь 32 052 рубля, 50 тысяч минус 17 948 рублей. Примерно через 3 месяца после отпуска у Анны сломались стиральная машинка и холодильник. Было принято решение купить их в рассрочку на 10 месяцев с ежемесячной платой 5000 рублей. Теперь Анна стала жить в месяц на 27 052 рубля. 32 052 минус 5000. Хорошо хоть, что у Анны была квартира, доставшаяся в наследство от бабушки. Обязательные платежи по квартплате и бытовой химии составляли порядка 7000 рублей. Итого на жизнь Анне оставалось 20 052 рубля, 27 052 минус 5000. Зимние вещи, сапоги, сумку, пуховик, тоже пришлось купить в рассрочку с оплатой 4500 рублей в месяц. Итого на жизнь было 16 052 рубля, 20 052 минус 4500. Но тут продажи предприятия, на котором работала Анна, стали снижаться, бонусы и премии снизились соответственно. И вроде бы снижение дохода было всего на 10 тысяч рублей, но на жизнь стало оставаться всего 6 052 рубля, 16 052 минус 10 тысяч. Про спортзал, походы в кино и правильное питание пришлось забыть. Мечты об отпуске стали призрачными. Сменить работу не удалось. Потенциальные работодатели предлагали невысокую зарплату. Для того, чтобы претендовать на более высокий уровень дохода, требовалось пройти платное обучение. Чтобы продержаться до зарплаты, Анна стала брать в долг у знакомых, завела кредитную карту. В день зарплаты она раздавала долги знакомым, гасила кредит и рассрочки. Денег практически не оставалось. Анна стала жить в долг. Она работала, чтобы отдать долги, перестала задумываться о будущем, замужестве и ребенке. Она стала бежать по замкнутому кругу. Работа, дом, работа, отдача долга, снова взять долг до зарплаты. Анна привыкла к этой ситуации, и если ей что-то хотелось купить, она брала деньги на покупку в долг, потом перезанимала, чтобы отдать долг, и так по кругу. Мысль о том, что необходимо платить по долгам, заставляла держаться за теперь уже нелюбимую работу. У Анны просто не было сил ни на поиски нового места работы, ни на повышение квалификации, ни на личную жизнь. Наблюдая за Анной, я понимала, что такой жизненный сценарий меня не устраивает. Когда с приходом перестройки папа занялся бизнесом, в семье моих родителей стали появляться избыточные деньги. В какой-то момент времени казалось, что деньги появляются из воздуха, и все увеличиваются и увеличиваются. Но это время быстро закончилось. Значительную часть появившихся денег родители положили на депозит под хороший процент в банке, который через год обанкротился. Тогда еще не было системы страхования вкладов, и деньги просто пропали. Часть денег лежала дома в валюте и просто тратилась на повседневные нужды. Такой сценарий меня тоже не устраивал. Наблюдения за знакомыми и родителями позволили понять. Хороший заработок не будет вечным. Заработанные деньги нужно правильно вкладывать, чтобы они приносили доход. Необходимо следить за финансовым состоянием банка, где лежат деньги, и перекладывать их при малейших подозрениях о банкротстве банка. И лучше держать деньги в нескольких банках. Деньги, которые лежат дома, просто исчезают с течением времени. Держать деньги дома – худший вариант сохранения денег. Не надо брать в долг для того, чтобы съездить в отпуск или потратить деньги на повседневные нужды, Необходимость потом работать на нелюбимой работе, чтобы отдать долги, может превратить тебя в раба и испортить нервную систему.